Глава 6. Дежурить первому выпало мне, как отличившемуся. Страшно хотелось спать, болели ушибы. Я начал слегка прихрамывать. Все-таки попадание в лавину не прошло совсем бесследно. Но все равно бдительно таращился в темноту, периодически обходя лагерь по кругу. Было страшновато. Тут обитали странные создания. Ледяные черви и ледяные дикобразы. Вой ветра и скрежет льда казались голосами неведомых чудовищ. Чуткое ухо улавливало множество звуков со всего великана, и некоторые из них откровенно тревожили. Зато было время немного поразмыслить и заодно проинспектировать добычу. Две малые руны развития. Все понятно. Ими можно усилить атрибуты или навыки. А вот третья и четвертая представляли особый интерес.
Руна «Легкий прыжок», руна «Умение», качество дерева. Активация — 3 капли звездной крови. При активации позволяет совершать длинные прыжки на значительное расстояние. Срок действия — 4 минуты. Время перезарядки — 1 час. Текущий таймер перезарядки готов к активации.
Руна «Умение». По параметрам похоже на чуткое ухо. Правда, короче, перезарядка и активация. Но вот описание — чистая магия. Позволяет совершать длинные прыжки на значительное расстояние. Дело даже не в том, какова физиологическая механика такого прыжка. Здесь, как я уже понял, все вопросы решает звездная кровь, а хотя бы просто отсутствие конкретной дистанции. Насколько она значительна? 3 метра? 5? 10? Или, может, я смогу сходу запрыгнуть на ледяной великан?
Глупые вопросы. Действие руны умения зависит еще и от твоих атрибутов тела.
Слегка рассмеялся голос.
Если поставить рядом восходящего мусорной стадии и восходящего открывшего бронзу, прыгнут ли они одинаково под руны легкого прыжка? Нет. Потому что легкий прыжок даст лишь столько усиления, сколько готово впитать тело.
Получалось, что эффективность рун, использующих организм как базу, зависела от атрибутов тела? Видимо, без экспериментов тут не обойтись. Вторая руна была свойством.
Малая руна стихии, руна свойства, качество дерева. Стихия — лед. Используется для придания стихийных свойств другим рунам.
Любопытно. Кроме рун развития и изменения, теперь я увидел стихию. Судя по описанию, она использовалась для изменения свойств других рун соответствующего ранга. Но как это работает?
Придает стихийные свойства заклинаниям или предметам. Наш ветер станет ледяным, сможет обжигать льдом и замораживать врагов. Не так, как взор хладноцвета или холодное дыхание. Ведь это всего лишь дерево, но лучше, чем прежде.
— шепнул голос.
— Жаль, что это всего лишь звериный мусор.
У меня имелись руны изменения и руны стихии, меняющие свойства других рун своего деревянного ранга. Первая, при ближайшем рассмотрении, воздействовала только на один из базовых параметров. Улучшала время действия или время перезарядки. Я поигрался с порывом ветра. 2 секунды действия вместо 1. 15 секунд перезарядки вместо 30. Первое бесполезно. Смысл порыва в его отталкивающей силе. Второе, по большому счету, тоже. Пока у меня небольшое количество звездной крови. А вот в случае с чутким ухом все становилось гораздо интереснее. При улучшении руны изменения перезарядка разом снижалась до 12,5 часов или время действия увеличивалось почти до 5 часов. Это уже приличная разница. Существовали также руны уменьшения, сокращающие потребление звездной крови, руны усиления, влияющие непосредственно на силу вложенной способности, руны ясности, сбрасывающие усиление, и многие другие руны свойства. Однако мне они пока не попадались. Голос сказал, что каждую руну можно усиливать свойствами до 3 раз. Это открывало широчайшие перспективы сочетаний способности восходящего. Я вложил руну изменения в чуткое ухо, вдвое сократив его перезарядку, а руну стихий в порыв ветра. Других вариантов просто-напросто не было. При этом слегка трансформировался глиф. В его уголке зажглась небольшая снежинка и изменилось описание. Теперь руна называлась так.
Руна порыва ледяного ветра. Руна заклинания. Качество дерева. Усиление. Руна стихии — лед. Создает направленный порыв ледяного ветра в указанную сторону. Время действия — 1 секунда. Время перезарядки — 30 секунд. Таймер перезарядки готово к активации.
Мой невидимый советчик сказал еще, что это только начало. Три одинаковых стихийных усиления сделают даже мусорный порыв аналогом бронзовой руны вроде холодного дыхания. В общем, было куда стремиться. Ночь в целом прошла спокойно, а с утра мы начали поиск хладноцветов. Основной проблемой было вывести группу в отмеченные на моей карте области, но так, чтобы это выглядело случайностью. Я ожидал, что это будет сложно, но моим неожиданным союзником оказался Лохмач. Он первым обнаружил раненый хладноцвет неподалеку от того места, где мы убили самца Тигрекса. Цветок рос среди скал на огромной колючей хладонитовой друзе и выглядел куда более распотрошенным, чем тот, что я обнаружил вчера. Едва живой, всего парочка уцелевших стеблей и бутонов. Вокруг него было пусто, агрессивных местных обитателей не наблюдалось. Мне оставалось только за полсотни шагов выпустить Юра и подождать, пока он вернется. Кыш возился с цветком долго и принес единственный полуразбитый бутончик. Тигрексы или другие агрессивные существа сожрали все остальное. По реплике Лэндо я понял, что руны внутри не было, но капля звездной крови тоже стоила потраченного времени. Это растение, как позднее оказалось, было самым легкодоступным, потому что дальше все пошло гораздо тяжелее и медленнее. Сначала Лохмач повел не туда, потом мы долго блуждали по нижним пещерам, в итоге нашли старую нору ледяного червя, превратившуюся в длинную анфиладу заросших хладонитом залов. Там и нашелся второй хладноцвет. Однако, чтобы добраться до него, пришлось выдержать целую битву с ледяными дикобразами, облюбовавшими эти места. Сражение растянулось на пару часов. Кристаллических големов приходилось долго выманивать по одному. Все вместе они представляли серьезную опасность. Нашей добычей стали два обычных дикобраза и один особенный, содержащий звездную кровь. Я снова убедился, что существа восхождения значительно отличаются от сородичей. Не только размерами, но и внешним обликом. У этого дикобраза огромные хладонитовые иглы приобрели глубокий, почти фиолетовый оттенок и странную форму. Он выделялся среди остальных, как волк в стае шакалов. Отнюдь не медлительный, метко бросающий ледяные иглы и обладающий прочнейшей защитой, голем был очень сложным противником. Однако перед двукратным громовым разрывом динамита не устоял. Трофеем стала руна ледяных игл ранга дерева, три капли звездной крови и две руны развития, которые разделили Лэндо и динамит. Хорошая, жирная добыча с одного создания. Как я уже понял, кровь и руны, добытые в свободной охоте, восходящие забирали себе и делили по взаимному соглашению. Кому что нужнее. По крайней мере, и принцы, и наш командир выглядели вполне довольными. Поход для них складывался удачно. Далеко не в каждом путешествии за пределы Фригольда получалось добыть новые руны и звездную кровь. С хладноцвета, который терроризировал развившийся дикобраз, Юр принес всего одно соцветие, но на этот раз полноценное. Его забрал Дмитрий, тут же усилив свой рунный топор. И я наяву увидел, как стихия льда меняет свойства предмета. Пласталевое лезвие покрылось подобием вечной изморози, и при ударе, помимо раны, должно было наносить жертве ледяной ожог. Такие же свойства приобрели поющие стрелы, руна-предмет принца. Стихийные руны, как я понял, хоть и низкого ранга, были редкими и весьма ценились среди восходящих нашего Фригольда. Ну а звездная кровь, как и сказал Марк в начале, самое важное. Третий хладноцвет стал настоящим испытанием. Его обнаружили не с первой попытки, и находился он, как и предсказывал Лохмач, на краю пропасти, прилепившись к скальному карнизу метрах в 40-50 внизу. Добраться до него можно было только спустившись по отвесной горной стене. И сделать это предстояло именно мне. Никого другого Юр не признавал. Динамит не настаивал, скорее наоборот, отговаривал. Однако настойчивое мигание последнего алого цветка на карте действовало получше любых слов. Я был в одном шаге от закрытия тайного задания наблюдателя. Что же теперь, отступать? Страшновато, конечно. Однако я не боялся высоты и уже убедился, что обладаю необходимыми навыками скалолазания. Не хватало только опыта. Надо преодолевать себя. Я должен сделать это.
«Ты парень молодой и ловкий», — подбодрил меня динамит. «Мы тебя спустим очень аккуратно. Я буду страховать живым побегом, если вдруг чего. Должно все получиться».
Главным специалистом в отряде был Грохот. Штурмовой альпинизм, на. Он и объяснил доступно, что и как делать, и даже провел небольшую тренировку. Мне надели специальный пояс и прицепили страховочный трос. хорошенько закрепили и проверили все карабины, после чего начали понемногу опускать. Если не смотреть вниз, вообще не страшно. Я двигался короткими прыжками, как показывал грохот, двумя ногами отталкивался от обрыва, удерживаясь почти перпендикулярно скале на натянутом канате. Шаг за шагом, метр за метром, карниз с гигантским звенящим на ветру цветком неуклонно приближался. И все было нормально, пока меня не заметило существо, которое и было причиной задания. Из-за ледяных карнизов, из клочьев облачного тумана, с пронзительным, как визг бензопилы, криком вынырнул Дрейк. Да непростой, настоящее чудовище с огромным размахом голубоватых крыльев и разветвленной короной на голове. Ледяной Дрейк содержит звездную кровь. Казался даже больше того, что я уложил во Фригольде. Дерево или бронза? Я очень надеялся, что дерево. Сначала он попытался атаковать меня. Пришлось пережить несколько тревожных мгновений, когда громадная тварь мелькнула совсем близко, на излете задев меня крылом. Ей ничего не стоило перекусить веревку или распотрошить человека на лету. Однако в первые секунды повезло. Толчок всего лишь сбил меня со скалы, закрутил, заставив беспомощно раскачиваться на страховочном тросе прямо над бездонной пропастью. К счастью, не под валом живые существа были гораздо осторожнее, не бросались как одержимые, и, наверное, именно это спасло мне жизнь. Со скалы сверху затрещали прицельные автоматные очереди. Дрейк закричал, резко сменил траекторию, на вираже ушел выше, потеряв ко мне интерес.
«Сигурд, держись!»
Я держался. Кое-как прекратил вращение, зацепился за скалу, повис на ней, трепеща от каждого порыва ледяного ветра. Можно было только ждать и надеяться, что веревки выдержат, а товарищи не подведут. Наверху стреляли, матерился грохот, пеняя на оставшийся во Фригольде гаусс-пулемет. Мелькали голубые импульсы янтаря нашего командира. В разнобой трещали два Суворовых. Но главную роль сыграли, конечно, усиленные стихии, поющие стрелы Лэндо, которые пришлись не по вкусу даже твари, содержащей звездную кровь. Принц стрелял быстро и метко. Я видел белые вспышки, видел, как Дрейк начал с пронзительными воплями отворачиваться, уходить куда-то ввысь. Убить его не убили, но вроде бы отогнали. До карниза, где светился хладноцвет, оставалось меньше трети пути.
«Сигурд, мы тебя сейчас вытащим!» — донеслось сверху.
Да, тварь кружила совсем рядом, но меня взяла упрямая злость. Раз начал, нужно идти до конца. Я знал, что второй попытки у меня не будет.
«Нет!» —
заорал я в ответ, вновь упираясь в скалу ногами и до предела натягивая трос.
«Вниз опускайте! Вниз!»
Кажется, они совещались там, наверху. Затем гудящая на ветру, протянутая через специальный карабин натянутая веревка дрогнула, позволяя мне опускаться ниже. Отлично. Правильное решение. Еще немного. Еще чуть-чуть. Не смотреть вниз, не обращать внимания на яростные крики мелькающего в небе птерозавра. Вот он, длинный, полностью обледенелый карниз. Вот роскошный хладноцвет. Всего в нескольких шагах смертельная аура морозного сияния. Бутоны шевелились, как живые. Орел света качнулся в мою сторону. Я медленно, дрожащими руками ухитрился высадить кышин на относительно ровный участок выступа. Зверек, такое ощущение, был напуган не меньше меня. Ёжился, посвистывал и озирался, точно спрашивая меня, что мы вообще тут делаем. Я больше всего боялся, что Юр не удержится на льду. Однако ничего подобного. Он ловко пробежал по краю, минут 10 шебуршился в хладноцвете. И это были очень неприятные 10 минут, потому что кружащий неподалеку Дрейк снова приблизился и в любую секунду мог атаковать меня. Товарищи опять начали стрелять. А потом вернулся, вцепился в меня коготками, самостоятельно залез в надежный рюкзачок. Бедный дрожал почти так же, как я сам. Два целых соцветия хладноцвета были нашей добычей. Последний алый символ на карте восходящего исчез. Почти мгновенно всплыли призрачные строки.
«Восходящий Сигурд, ваша слава повышена на 3. Вы получаете 1 звездную монету. Выберите любую руну бронза. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага».
«Наконец-то у нас появился шанс получить что-то достойное», —
прошептал голос.
«Но нужно убирать с умом».
Не стоило делать сложный выбор, болтаясь над пропастью. Я смахнул фрейм задания обратно в атлас. Как показывала практика, послания наблюдателя оставались невидимыми для других восходящих, но чем черт не шутит, и подергал веревку, подавая сигнал о подъеме.
«Ну ты отчаянный!»
С оттенком уважения ругнулся наверху динамит, помогая подняться на ноги.
«Совсем упертый, да? Жизнь-то ничуть не дорога, что ли? Дрейк бронза или близко к ней? Ну а чего, просто так лазили полдня, что ли?» Тяжело дыша, ответил я. «Держи вот».
Я отдал оба соцветия командиру. Кололо подлое мыслишко один цветок оставить себе, как плату за риск. Когда еще повезет раздобыть звездную кровь? Но уговор есть уговор, хоть они о нем и не знали. Использовать людей в темную и так было мне против шерсти, а обманывать, скрывая добычу, и вовсе противно. Нет уж, так, переступая через принципы, недолго и уважение к самому себе потерять, к черту.
«Два! Ни хрена себе!» — изумился динамит. «Вот ты фартовый! Звездный флот молоток на!» — крикнул грохот, бьющий одиночными куда-то в небо. «Командир, может, ну его нахрен этого Дрейка? Айда в лагерь!»
Дрейка убивать не стали. Вернее, просто не смогли. Тварь была близка к бронзе и явно обладала мощной защитной способностью. Дистанционные атаки не причиняли существенного вреда, а на расстоянии удара боевой руной птерозавр не спешил приближаться. К тому же, даже сбив Дрейка, мы бы вряд ли добрались бы до тела. Великан окружали непроходимые пропасти. Поэтому, прекратив бесплодные попытки, отряд вернулся в лагерь. Уже вечерело. Все валились с ног, а нужно было еще тащить на себе и спускать Яня. Самостоятельно ходить он не мог. Парня лихорадило, жутко распухла нога. Поэтому динамит принял решение остаться на вторую ночевку и выходить отдохнувшими с первыми лучами древа. Все копье поддержало это решение. Мы разобрали и распределили добычу, хладонита было собрано более чем достаточно, плюс ценные останки добытых существ. А вечером динамит угостил отряд жареным на углях мясом тигрекса. Животных, содержащих звездную кровь, не рекомендовали употреблять в пищу биологи. Однако восходящие на этот запрет повсеместно плевали. А среди людей трав такая еда вообще считалась целебным деликатесом. Вышло неплохо, несмотря на специфический вкус и запах. Динамит сказал, что похоже на жесткую телятину с сильным привкусом дичи. В этом вопросе ему, наверное, стоило доверять. В любом случае, после целого дня в горах, семеро мужиков умяли все, что было безо всяких капризов. Волшебная фляга грохота тоже опустела. Ближе к ночи, когда все расползлись по палаткам, я отошел от лагеря в одну из ближайших тупиковых пещер, якобы по нужде. Но на самом деле, наконец-то разобраться с наградной руной подальше от любопытных глаз. Укрывшись, снова открыл атлас и задание наблюдателя. Там ничего не изменилось. Сиял подсвеченный список доступных рун. Вернее, видов рун, среди которых были и совсем незнакомые. Например, руна-портал, руна-домен или руна-сага. Что это вообще такое? И что стоит выбрать? По какому принципу наблюдатель выдает наградную руну?
«Руны единства гораздо лучше, чем те, что мы можем добыть со зверей»,
— соизволил объяснить голос.
«Звериные руны — это свойства и умения, иногда заклинание или навык. А от наблюдателя можно получить гораздо большее. Предметы, сделанные тысячи циклов назад искусными мастерами, полезных существ, слуг, заключенных в руны, порталы в тайные места в далеких кругах, врата в тайные домены, когда-то созданные сильнейшими из восходящих, и даже саги, истории, что произошли тысячи циклов назад, и могут привести на след настоящих сокровищ. Но есть одно важное условие».
«Какое?»
«Удача. Нам должно повезти. Когда ты выберешь разновидность руны, наблюдатель предложит три случайных варианта, и мы должны молиться тому, кто незрим, чтобы они были полезны», —